Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи с нами сегодня протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель волонтерского проекта по возрождению храмов Севера «Общее дело». Мы начали говорить о вашем проекте «Пасха в каждом храме». И вы начали с такого исторического экскурса в историю 20 века, в историю гонений. А как вот век минувший, ну, не минувший, ну, хотя и минувший тоже, связан с веком сегодняшним, с вашим проектом?
Когда мы восстанавливаем храмы, оставленные, разрушенные, поруганные, вот, это связано было с политикой государства, сначала по уничтожению духовенства, потом по уничтожению просто верующих людей, потом по раскулачиванию и далее уже по укрупнению сельских поселений. Таким образом, в общем-то, то, что происходило, всячески способствовало тому, что люди покидали те места, в которых жили. Иногда это было вынуждено и насильственно, но так или иначе храмы остались в населенных пунктах единственными, что вообще от населенных пунктов осталось. Зачастую есть храм, а деревни, села уже не существуют. Храмы строились столетия назад и строились так хорошо, что эти столетия они до нас с вами дошли. Даже вот деревянные храмы. Некоторые храмы 16 века, которые до нас сохранились, и вот в настоящий момент находятся в небрежении, и если вот реально им сейчас не помочь в ближайшее время, они превратятся в руины. И вот когда мы трудимся в этих храмах, то мы реально как бы чувствуем сопричастность русской истории. Когда-то эти бревна, а в некоторых случаях там кирпичи, клали наши с вами предшественники. И когда мы заботимся об этих храмах, то чувствуем благодарность тех людей, которые их строили, в них молились, которые в советские годы ценой своей жизни эти храмы сохраняли. И это ни с чем не передаваемо, потому что даже вот опыт показывает, что люди, которые отправляются на русский север, возвращаются зачастую совершенно другими людьми, исполненными радости, силы, открывшими для себя нечто такое, о чем раньше не подозревали. Интересно по этому поводу говорил протоиерей Дмитрий Смирнов. Он говорил, что вот эта вот неделя, которую вы провели на севере, станет, возможно, самым важным событием вашего года, а может быть, будет освещать и всю вашу жизнь. И вот действительно так, потому что немножко мы трудимся, но радости получается гораздо больше. И парадокс еще заключается в том, что, с одной стороны, люди отправляются на русский север для того, чтобы потрудиться, и трудиться реально очень много, потому что понимают, что вот сейчас они приехали, они уедут, и, возможно, никто в дальнейшем к этому храму не притронется. Все, что они сделают, и неизвестно, что будет дальше, поэтому стараются сделать больше. Но отдых от этого получается просто уникальный. То есть можно съездить куда-то на юг и вернуться не отдохнувшим. Но вот одна неделя русского севера, она дает отдых и силы на целый год вот дальнейшей жизни в мегаполисе. Когда мы трудимся в этих храмах, то местные жители, они так или иначе трудятся вместе с нами. И по отъезде добровольцев они продолжают заботиться о своих храмах или часовнях. Каждое воскресенье во многих местах, где мы потрудились, люди собираются для того, чтобы прочитать канон в честь Воскресения Христова и акафист в честь того святого или празднуемого события, в честь которого освящен храм или часовня. Они собираются по большим праздникам для того, чтобы также вместе помолиться в храме. И особенно важно для нас, кажется, совершить богослужение вот в таких оставленных, брошенных храмах, не только деревянных, но вот по благословению митрополита Иоанна Белгородского, председателя миссионерского отдела, но и вообще во всех храмах нашей страны в дни Святой Пасхи, в дни Рождества Христова. По оценкам древлехранителей, на территории нашего Отечества порядка 5000 оставленных полуразрушенных храмов. По оценкам фонда «Белый ирис», А таких храмов около 8 тысяч. И вот эта вот цифра, она, конечно, удивляет. 8 тысяч храмов, которых никогда с момента, когда последние священники были репрессированы, казнены, с момента, когда последним верующих отправили в лагеря, никогда не совершалось пасхальное богослужение. И вот сейчас, возможно, пришло то самое время, когда это совершить можно. И если в таком храме помолиться, то, безусловно, с вами будут молиться все эти люди, которые жили надеждой на то, что храм будет вновь служить, что в нем вновь будет совершаться богослужение. Сейчас время очень для этого благоприятное. Никто не накажет, не отправит в лагерь за то, что вы проводите богослужение. Вот, например, социальный работник нашего храма, Любовь Михайловна, у нее дедушка был арестован во время крестного хода. И так уже домой не вернулся. Только сказали забрать его личные вещи через месяц где-то после того, как его арестовали. И в этот день они считают как раз днем его гибели. Но так по умолчанию. И ведь сколько таких было верующих людей? По оценкам специалистов, порядка 600 тысяч, миллиона человек было репрессировано за веру. До конца все проследить невозможно, но ведь какая огромная цифра. И вот сейчас, когда мы молимся в разрушенных храмах, то это радость для всех этих людей. Это радость, то, что их потомки, они не стали теми, кто забыл свое родство, забыл свое призвание христианское, забыл о небе. Нет, что их потомки помнят и их, помнят и Бога, помнят и те святыни, которые они сохраняли. И вновь вот на Пасху раздаются пасхальные слова «Христос воскресе». В этой связи вообще жизнь человека, она неким образом как бы определяется. То есть есть жизнь Христа, и вот сегодня Страстная Седмица, Великая Пятница, время, когда Он приносит себя в жертву. И также в жизни любого человека невозможно прожить без скорбей, невозможно прожить без подвига. Подвиг абсолютно необходим для того, чтобы быть причастниками Царства Небесного. Об этом сам Господь говорит, что Царство Божие нудится, только силой берется. И вот любая жизнь человеческая – это время подвига, трудов, скорбей, иногда болезней. И вот Церковь переживает ежегодно определенный круг богослужений. Сейчас вот как раз Великая Пятница. Я думаю, что для нашего народа Великой Пятницей был как раз 20 век. Начало особенно 20 века, вот, гонения 37 года и последующие. И вот за этой Великой Пятницей должно быть и событие Светлого Христова Воскресения. Вот воскресение душ наших соотечественников. Конечно, кто-то скажет, что ни в одной стране мира не строится такое количество храмов, как у нас. Но ведь каждый из нас знает, что большинство людей все равно в нашей стране не знают ни о Боге, ни о Церкви, ни о вере, ни о красоте нашей православной веры. И так, как было до революции, когда не было таких людей, которые не ходили бы в храм, потому что ну, просто таких людей не было. Вот. Я это говорю со слов, например, очевидца одного дедушки, который жил в нашей деревне, ставшей вот нашей Варзагоры, который в 90 лет рассказывал вот мне на вопрос, а кто ходил в храм? Он говорит, так и все ходили. То есть вот так, что это было как бы частью жизни. Вера была частью сознания, частью личности, частью мировоззрения там и прочее. Такого, конечно, сейчас нет. Но это не значит, что такого не будет. Вот о чем важно, чтобы наш народ, он как бы вновь воскрес, чтобы он всем сердцем бы вновь обратился к Богу, узнал бы красоту, глубину своей православной веры. И вот для того, чтобы это произошло, как и раньше, так и сейчас, нужен некий подвиг. Вот как один из вариантов того, что можно было бы сделать, это можно было бы отправиться в вот эти вот поруганные, брошенные храмы и там на Пасху помолиться.
Ну вот как раз вы меня подвигаете, мы подходим к тому вопросу, который я собирался задать. Миссия этого проекта, это проект «Пасха в каждом храме», направлен именно на и только на тех, на те деревни, может быть, где нет постоянного священника в храме, или он каким-то образом адресован вообще всем верующим, что для него может почерпнуть, что в нем может почерпнуть каждый?
В первую очередь проект направлен, конечно, для тех храмов, в которых нет священника. И вот просто на одного священника, например, в Архангельской области приходится больше, чем 10 храмов, вот, или в Читинской области. И таких примеров очень много можно привести. И священник реально бывает в храмах, вот на территории своей епархии, своего как бы попечения, в лучшем случае один раз в год. То есть храм есть, даже жители есть, но просто священников так мало, что если он уедет, то некому будет совершать богослужение в районном центре там, и так далее. И поэтому богослужения совершаются в силу ограниченного количества священнослужителей очень редко. А ведь Пасху ее же нужно праздновать не по квартирам, не по домам, ее нужно праздновать все вместе. И вот в этом случае, если получить благословение у своего священника, который окормляет тот или иной район, или у миссионерского отдела епархии, вот, с тем, чтобы они уже дальше там с благочином связались, получили бы разрешение для того, чтобы вот такое богослужение провести, то вот люди в этих деревнях, в этих селах, они могут собраться в своих храмах, вот, и таким чином, очень коротким, провести пасхальное богослужение. Я расскажу о том, как методически все это можно провести, как подготовиться к вот такому пасхальному богослужению, которое можно проводить не только сам день Пасхи, потому что вообще все верующие люди стараются, конечно, пусть это даже и далеко, может быть, за сотню километров, ближайший храм, где совершается богослужение, проходит, но поехать в этот храм, помолиться там ночью на Пасху, а потом вернуться уже в свои деревни, села. И в этих деревнях ведь тоже есть люди, которые чисто физически, бабушки какие-то, они вот до этих храмов за сотни километров не смогут доехать, даже потому что просто элементарно нет денег или нет сил. Вот, это и не так дешево, как правило, стоит. И вот тогда, помолившись ночью на Пасху в храме вместе со священником, в своей деревне провести богослужение уже без батюшки. Без батюшки в силу того, что просто нет возможности у батюшки приехать, но собрать местных жителей, вот, и пропеть пасхальные песнопения. Это будет настоящая Пасха. Это будет, конечно, не самое главное, что в церкви происходит, литургия, но все же единение души и телес и прославление воскресшего Христа. Итак, если мы решили помолиться в храме на Пасху, то в первую очередь нужно связаться с благочином или со священником из ближайшего прихода, рассказать о своем намерении и попросить его благословения. Как правило, все контакты священников есть на сайте епархии. Если есть возможность, накануне Пасхи можно прийти в храм, прибраться, подготовить, может быть, подсвечники, посмотреть маршрут, по которому пойдет крестный ход, ознакомиться с текстом молитв, последованием крестного хода. Все это есть на сайте общедело.ру. Вот, и есть такой трехминутный ролик, рассказывающий о том, как организовать крестный ход. По возможности можно выучить мелодии пасхальных песнопений. Также есть видео, где регент обучает пению пасхальных песнопений. Вот. Сообщить можно организаторам проекта по телефону 8-985-007-5846 или написать на почту храм@общедело.ру о том, что вот вы собираетесь помолиться.
Давайте еще раз повторим телефон.
Да, 8-985-007-5846 или почта храм@общедело.ру. В этом случае организаторы проекта отметят ваш храм на специальной карте. Эта карта также на сайте общедело.ру есть. И если кто-то решит так же, как и вы, помолиться на Пасху в храме, где вы решили помолиться, вы можете объединиться. И это будет очень здорово. Вот вспоминаются слова Христа: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Можно сообщить друзьям и по возможности оповестить местных жителей о своем намерении помолиться на Пасху. Для этого можно разместить информацию на своих страничках в соцсетях, можно на страничках ближайших местных поселений о том, что вот в храме, в котором там десятилетия не было богослужений, именно десятилетия, иногда 50-70 лет, Вот, вот вновь на Пасху пройдет богослужение. И таким образом кто-то, может быть, к вам присоединится. Мы, те, кто захочет помолиться, между собой как раз наша задача их связать. Если нет возможности помолиться в ночь или утром на Пасху, то можно помолиться в любой день на Светлой Седмице. Если храм или часовня в аварийном состоянии и находиться внутри опасно, то можно помолиться перед ними на улице. Вот, для того, чтобы вот в дальнейшем рассказать о нашем проекте, потому что, конечно, сейчас вся страна не узнает, к сожалению, вот, о проекте, но, возможно, это произойдет чуть позже, там, на следующий год или через год. Как некогда Георгиевскую ленточку придумала прихожанка одного из московских храмов, храма мученицы Татьяны при МГУ, так же и сейчас очень важно, чтобы вот эти вот наши 8 тысяч брошенных, оставленных, разрушенных храмов, они вновь бы слышали бы песнопения, молитвы, вот, а хотя бы, может быть, на Пасху и на Рождество. Это очень важно, потому что с этого как раз начинается возрождение. Каждый раз, когда человек помолится в храме, храм становится лучше. Человек не может уйти, что-нибудь не прибрав, что-нибудь не благоукрасив, не разместив иконочку. Вот. То есть каждый раз, когда храм посещаем, он вновь оживает. Оживает как бы в нем молитва, и это очень для возрождения храмов важно. И вот для того, чтобы воодушевить и других, можно сделать фотографии своего пасхального богослужения, своего храма, отправить на почту, о которой я говорил, или на сообщение WhatsApp или Viber на тот номер, о котором я также вот говорил. Вот сейчас пандемия, и, к сожалению, многие люди сейчас вот из моих знакомых находятся в больницах. В этом смысле было бы правильно соблюдать правила и Роспотребнадзора для проведения богослужений. И вот таким образом можно организовать пасхальное богослужение по благословению священника без батюшки. Как все это делать практически? То есть что будет происходить ночью на Пасху или в Светлую Седмицу? Если ночью на Пасху, то по приближении 12 часов все находящиеся в храме могут зажечь свечи. В 12 часов, обратившись лицом на восток, все тихо могут петь стихиру «Воскресение Твое, Христе, спаси». Затем это же песнопение все громче и в третий раз громко. И можно начать крестный ход. В крестном ходе впереди несут фонарь. Но если нет фонаря, можно нести свечу. Далее несут пары за престольный крест и икону. Если их нет, можно и нести икону Спасителя и Божьей Матери. Если затем несут икону Воскресения Христова, икону праздника, в честь которого освящен храм. Мы раздали вот в прошлом году более чем 100 храмам, посылками отправили такие вот иконы, в честь которых освящен храм, икона Воскресения, вот, свечи, последования, почты. В этом году можно вот посмотреть все это на сайте общего дела, вот то последование, о котором я говорю. Также можно нести те иконы, которые, возможно, хранились в домах. Когда разрушали храмы, то эти иконы их прятали по домам. И вот в настоящий момент можно с этими иконами идти в этом крестном ходе, первом крестном ходе с момента, когда храм был закрыт. Далее попарно в крестном ходе следуют молящиеся зажженными свечами. Выйдя из храма, крестный ход поворачивает против часовой стрелки, то есть налево. Вот, обходит вокруг храма. Обойдя вокруг храма, останавливается перед закрытыми западными дверями, и трижды поется тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых». Двери храма отверзаются, крестный ход заходит в храм. Войдя в храм, все становятся лицом к востоку и поют часы Святой Пасхи, которые есть во всех молитвословах. И после читается огласительное слово святителя Иоанна Златоуста. Вот, и далее можно поприветствовать друг друга словами «Христос воскресе». Если есть возможность, можно с собой взять и термос, вот, и потом устроить такую небольшую трапезу. И это будет действительно очень важным событием. Сейчас как бы так получилось, что когда дали выходные в дни Светлой Седмицы, то это как раз есть возможность поехать к тому храму, где когда-то, может быть, жили ваши бабушки, дедушки, рядом с которым. Вот, может быть, кто-то рядышком похоронен, потом все это пришло в упадок, в запустение и прочее, люди, может быть, уже уехали. Но вот можно приехать и таким образом такое небольшое пасхальное богослужение совершить. И это будет очень важно и очень замечательно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель волонтерского проекта по возрождению храмов Севера «Общее дело», сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Я от вас слушаю и понимаю, что, наверное, не случайно у меня в голове возник вопрос, может ли этот проект и все то, что вы сейчас рассказываете о том, как совершить небольшое пасхальное богослужение в старом, может быть, заброшенном храме на Пасху. Вот почему все это касается, как мне кажется, не только вот тех, кто может действительно рядом найти такой заброшенный храм, да, и в нем такое благое дело совершить. Мне кажется, этот проект, о котором вы рассказываете, он в принципе указывает на одну важную вещь, что прихожане, миряне, они не зрители богослужения, а его такие же участники, в каком-то смысле такие же участники, как и священники, священнослужители, все те, кто в алтаре. То есть это во многом ломает такое, ну если угодно, стереотипное представление о том, что в храме богослужение совершает священник, а люди просто смотрят, присутствуют, слушают, как было такое выражение, да, раньше как-то бытовало, сходили, отслушали литургию. Вот то, что вы рассказываете, это принципиально другой подход вообще к тому, что такое богослужение, правильно?
А вы знаете, Константин, дело в том, что до революции немыслимый был храм без богослужения на Пасху, потому что было достаточное количество священнослужителей. Сейчас другая ситуация, когда после гонений фактически церковь, она восстановиться-то еще не может, и достаточного количества священнослужителей для кормления верующих еще нет. Вот. И вот поэтому это просто результат гонений, результат того, что пока не могут быть священники. Потому что, конечно, молитва со священником – это не просто молитва, это таинство. Только священник может совершать таинство. И самое высокое, самое главное – таинство Святой Евхаристии. Но, конечно, без священника молиться тоже можно и нужно. И вот можно собираться не только на Пасху, но вообще каждое воскресенье вот, где-то в своих храмах и по благословению священника прочитывать те или иные молитвы. Потому что слова Христовы о том, что где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них, это касается вот любой такой вот церковной общины. И у меня есть такие примеры, когда на севере люди, вот в тех храмах, в которых мы потрудились, они по очереди ездят в разные деревни. То есть одно воскресенье в одной деревне служба, другое воскресенье они едут в соседнюю деревню, потом в третью, так, чтобы во всех службах всем вместе собраться, всем вместе помолиться. Потому что, безусловно, молитва – это драгоценность, это ценность. Это то, что людей объединяет вокруг Бога, вокруг церкви, вот, то, что людей преобразует. Каждое событие молитвы соборной – это действительно настоящее событие, поэтому молиться обязательно нужно.
Я просто почему еще к этому вопросу обращаюсь? Меня в свое время очень зацепили слова одного священника у нас в эфире, когда он сказал, что остро чувствует, когда сам служит литургию, а при этом в храме люди не молятся или молятся рассеянно, то есть воспринимают себя именно такими вот зрителями, скорее, совершающегося богослужения. И совсем по-другому признавался этот священник. Ему самому удается служить и молиться с большим погружением и проникновением, когда он чувствует, что за спиной его в храме молятся все так же вместе. То есть роль мирянина, она не просто в присутствии, а в такой же молитве, как и молитва в алтаре. И вот пример, который вы даете, проект, который вы предлагаете, в ситуации вынужденной, конечно, молиться без священника в заброшенном храме, вынужденной именно потому, что лучше бы, чтобы был священник и чтобы совершалась полноценная литургия. Но если нет, то хотя бы так, это уже немало. Но вот в этом уже немало, на самом деле, просвечивает очень важный принцип. вот что мирянин активный участник богослужения, может быть, даже в такой вот ненормальной ситуации, что есть заброшенный храм без священника, просто в данном конкретном случае более явственно, более рельефно это проявляется. Я вот о чем говорю.
Да, вы знаете, Константин, я думаю, что священник – это тот, кто как бы молитву всех, кто в храме присутствует, он ее возглавляет, объединяет и обращает к Богу. То есть вот от лица ведь всех молящихся в храме и говорит священник: «Твоя, твоих тебе приносящая от всех и за вся». Или когда говорит «Благодарим Господа», то это призыв именно ко всем. То есть это то, что вы говорите, является, мне кажется, аксиомой. То есть не теоремы даже, а аксиомой вот вообще посещения храма и молитвы в храме.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Отец Алексей, давайте еще раз напомним, что есть сайт проекта «Общее дело», на котором можно найти всю информацию о том проекте, который мы сегодня обсуждали, о проекте «Пасха в каждом храме», в тех селах, деревнях, местах, где есть старые храмы, восстановленные, может быть, но в которых не совершается регулярных богослужений. Есть возможность в них мирянам, прихожанам самим совершить небольшое пасхальное богослужение на Пасху или в течение пасхальных дней. Все подробные инструкции, которые отец Алексей сегодня изложил в нашей программе, есть также на этом сайте «Общее дело». Там можно искать всю информацию, где взять текст этих служб, как ее совершать, как взять благословение у священника, у благочинного этого района, в котором вы живете, на совершение такого богослужения. Вот можно искать информацию на сайте «Общее дело». Протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель волонтерского проекта по возрождению храмов Севера «Общее дело», был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» на связи. Спасибо огромное за эту беседу. Движемся дальше к светлому празднику Христового Воскресения.
Спасибо, дорогие друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».